В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», в студии Татьяна Якубович. Сегодня 20 июля, и в ближайший час мы поговорим о таком. В результате взрыва в машине погиб журналист Павел Шеремет. Можно ли обменять пленных по формуле «всех на всех»?
Мінські домовленості передбачають одночасне звільнення всіх утримуваних людей, а натомість в практиці виконання мінських домовленостей склалися такі поодинокі обміни.
Ріки Сєверський Донець угрожають загрязнення сточними водами.
В річці, по даним СИС, присутствує в 19 раз содержання аміака в воді.
А во второй части программы мы поговорим о том, с какими трудностями сталкиваются учителя, работающие в школах в зоне АТО.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всех наиболее важных событиях поговорим сразу же после выпуска новостей в студии Егор Устинов. Здравствуй.
Приветствую.
Егор, вчера было очередное обострение на Донбассе. Поменялась ли ситуация сегодня?
Да, к счастью, сегодня нет ни погибших, ни пострадавших. Подробнее через пару секунд. В Киеве в результате взрыва машины сегодня погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Президент Украины Петр Порошенко уже назвал трагедию ужасной и призвал немедленно расследовать преступление. Также, как сообщила мать убитого журналиста, похоронен он будет в Минске. Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. В 90-х, начало 2000-х годов был руководителем отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии Первого канала. Последние 5 лет жил в Киеве, работал также на радио «Вести». В Государственном департаменте США заявляют, что обеспокоены ростом числа погибших в зоне конфликта на востоке Украины. Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что 18 июля зафиксировано рекордное число убитых и раненых в один день на Донбассе украинских военных за последнее время. Он выразил обеспокоенность в связи с нарушением режима прекращения огня и невыполнением минских договоренностей. Тонер напомнил, что госсекретарь США Джон Керри на прошлой неделе во время встреч в Москве говорил с российским руководством, в том числе президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, о необходимости полной имплементации Минска и окончательного прекращения огня на востоке Украины. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 54 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению погибших и пострадавших нет. Остается обстановка на Донецком и Мариупольском направлениях, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском была зафиксована боевая активность у станицы Луганский, село Новозванівка в районе Попасный. На Донецком направлении найгарячішою точкой остается Авдіївка. Внаслідок ворожого обстрілу житлових кварталів Авдіївки загинув мирний житель. Маріупольський напрямок. Найбільша активність противника в районі Приазов'я. У Гнутовому, Талаківці, Водяному та Широкіному.
Сепаратисты из группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах Макеевки, поселка Зайцево, села Спартак, Саханка и Жабичево, промзоны Ясиноватой, окрестностей Донецкого аэропорта. В группировке ЛНР говорят, что за минувшие сутки украинские военные 4 раза обстреляли их позиции, в частности, район села Калиновка, Лозовое и Калиново. В результате ночного обстрела прифронтовой Авдіївки на Донецком направлении город остался без воды и электроснабжения. Помимо этого, электричество отсутствует на коксохимическом заводе и Донецкой фильтрационной станции. Об этом на своей странице Facebook сообщил генеральный директор Авдіївского коксохимического завода Муса Магомедов. Он также сообщил, что завод за счет собственной генерации ведет минимальную выдачу первым и вторым коксовыми цехами, третий и четвертый переведены в режим обогрева. В неподконтрольном украинской власти Шахтерске на Донеччине члены незаконной организации ДНР сегодня обучали местных жителей бастовать против миссии ОБСЕ. Как сообщает сепаратистский сайт ДАН, жителей Шахтерска учили блокировать транспорт, а также разоружать, цитирую, представителей вооруженной миссии. Также по сообщению был проведен инструктаж по ведению фото- и видеофиксации, цитата, «насильственных действий в отношении мирных граждан». Ранее аналогичный тренинг провели для жителей Луганска.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Спасибо, Егор. И мы начинаем более подробно говорить о важных темах. И начнем с самого резонансного события сегодняшнего дня. Утром в Киеве в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко напротив ресторана «Макдональдс». Эта машина принадлежала руководителю издания «Украинская правда» Алене Притуле, но ее в машине в этот момент не было. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда Павел Шеремет выехал из дома и проехал всего несколько десятков метров. Подробнее о том, что до этого часа известно об этом трагическом событии, нам расскажет моя коллега Яна Полянская. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуй, Яна.
Здравствуйте.
Расскажи, есть ли подробности об обстоятельствах самого взрыва, что рассказывают очевидцы?
Машина, на которой Павел Шеремет выехал, она, увы, проехала недолго, буквально несколько десятков метров, и взорвалась. Хотя это было утро, но это был центр города, поэтому свидетелей было достаточно много. Очевидцы говорят, что много кто испугался, завис на месте, но много кто пытался помочь. Вот, например, как Алексей, с которым «Радио Свобода» удалось сегодня поговорить.
Произошел взрыв. Так как я был непосредственно рядом с ним, я подошел к машине. Видел, что человек, ну, уже не жилец просто-напросто. Крыли пассажирскую заднюю, пытались его достать. Но там нога была оторвана, вернее, не оторвана, она была на коже висела.
На самом деле, карета скорой помощи прибыла достаточно быстро. Это обычно то, на что часто жалуются люди. В этот момент скорая сработала оперативно, но, увы, помочь уже ничем нельзя было. Другой очевидец, который на месте работает, он перехожим продает там чай, кофе, он рассказал, что слышал даже крики о помощи. Но, увы, видимо, травмы были настолько серьезные, что помочь уже нельзя было.
Приехала быстро, насколько я знаю, не только скорая, но и полиция, и даже начальник национальной полиции Хатия Деканаидзе. Есть ли какие-то уже версии, которые озвучивают правоохранители?
Очевидно, что это настолько резонансное убийство, что следствие запустили очень быстро, очень оперативно. Почти сразу полиция начала комментировать. Деканаидзе очень осторожно говорит о каких-либо версиях. Прошу послушать прямую речь.
Открыто уголовное производство, умышленное убийство. Мы рассматриваем все версии, связанные, конечно, с его деятельностью и другие версии.
Дело обстоит так. Сейчас параллельно работают служба безопасности и оперативная группа. Создать эту оперативную группу приказал президент Петр Порошенко. Уже известно, что очень скоро к ней присоединятся эксперты из ФБР. Дело в том, что они очень хорошо разбираются в том, как работают взрывные устройства, ведь именно безоболочное самодельное взрывное устройство было заложено под днище автомобиля Шеремета. По крайней мере, такую информацию предоставляют в Министерстве внутренних дел. Дело обстоит так. Есть несколько основных ключевых мотивов, о которых сейчас говорят правоохранители. Первое – это, конечно, профессиональная деятельность, потому что Шеремет достаточно известный профессиональный журналист. У него много расследований, много разоблачений. Вторая версия, которую реже говорят, это какие-то конфликты его личные, какая-то неприязнь. Третий мотив, который озвучивал, например, генпрокурор Юрий Луценко, который очень быстро начал комментировать дело, даже до того, как национальная полиция запустила следствие, это российский след. Никаких деталей об этом мотиве сейчас нету. Это просто то, что также повторил, например, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко, что мы не исключаем никакие мотивы, в том числе вот этот вот российский след. Конечно, все понимают, что машина принадлежала не ему, машина принадлежала Алене Притуле, да, которая как бы возглавляет «Украинскую правду». Но дело в том, что Шеремет на ней постоянно ездил на работу, то есть это не был тот случай, когда он неожиданно взял
машину. Когда можно заподозрить, что, возможно, это было не против него.
Насколько я поняла, эта версия, что это было на самом деле против Притулы, очень редко обсуждается сейчас. Тем не менее, Петр Порошенко приказал приставить к ней охрану. Пока неизвестно, насколько это было исполнено, это информация вот часовой давности, но будем надеяться, что так
вот
и есть.
Вот журналисты, насколько слышно к этому часу, в частности из «Украинской правды», больше склоняются к версии убийства по причине профессиональной деятельности. Как вообще журналистское сообщество отреагировало на это событие?
Действительно, его коллеги с «Украинской правды» все чаще повторяют о каких-то профессиональных мотивах. Но я вот, например, успела утром побывать на радио «Вести», где он также работал, он вел там утренние эфиры, поговорила с его коллегами. Там они не спешат делать каких-либо громких заявлений, что-либо комментировать. Они, увы, так утром и не дождались его на эфир. Его провела другая журналистка. Тем не менее, они говорят, мы будем ждать следствия. И там, например, есть такое мнение, что не стоит зацикливаться на том, что это журналист. Главное профессионально все расследовать и найти истину.
Спасибо. Я напомню, что в студии «Донбасс Реалии» была моя коллега Яна Полянская. Я добавлю, что Павел Шеремет родился и вырос в Беларуси. Он пришел в журналистику из банковского дела, работал на белорусском телевидении и ОРТ. Из-за конфликта с режимом президента Лукашенко, арестов и осуждения к условному сроку, Павел Шеремет переехал в Россию, где работал позже на упомянутом ОРТ. Он был ведущим главной новостной программы России и время. И последние 5 лет Павел Шеремет жил в Украине, работал журналистом в «Украинской правде» и ведущим на различных каналах телевидения и радио. Мы же переходим к другим важным темам. Группировки ЛНР и ДНР продолжают настаивать на обмене пленными с украинской стороной по схеме «всех на всех». Представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней группы Ирина Геращенко написала в социальных сетях, что так называемые ЛНР и ДНР прислали список из 600 людей, местонахождение половины из которых вообще неизвестно. Правозащитники признаются, что условия содержания пленных на временно неподконтрольных территориях ужасны, поэтому обмен нужно проводить как можно скорее. Но узнать по спискам, кто же будет следующий, они не могут. Больше в сюжете Ольги Стрижовой.
Украинская сторона подтвердила наличие 610 пленных. Об этом на странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь представителя так называемой ДНР на минских переговорах Виктория Талакина. По ее словам, позиция группировки ЛНР и ДНР – обмен пленных только по схеме «всех на всех». Цитата.
«Мы в равной степени озабочены судьбами сотен граждан, томящихся в тюрьмах и застенках СБУ, как тех, кто с оружием в руках защищал свой дом, так и тех, кто стал невинной жертвой украинской власти». Украинская сторона подтвердила наличие 610 пленных. Так почему бы Украине не обменять их всех на всех тех, кто пленен народными республиками?
В свою очередь, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко в Фейсбуке написала, что вчера украинская сторона получила письмо от ОБСЕ, в котором группировки ЛНР и ДНР ответили на все предложения Украины по обмену пленных. Так, на версию от украинской стороны 25/50 группировки ЛНР и ДНР предлагают обмен всех на всех. При этом, цитата, подают фантасмагоричный список из 600 людей. Также Ирина Геращенко отметила, что половина людей из этого списка просто не существует. И украинская сторона не знает, кто эти люди и где они.
На всі заклики до логіки, гуманізму, реалістичності, бо ж ми готові на поступки, але потрібно шукати людей. І потім шукати компроміси, а не мучити всіх нереалістичними неіснуючими списками. Ми бачимо відмову. Це і є тероризм. І всі причетні до такого знущання над українськими заручниками – справжні сомалійські пірати з георгіївськими стрічками.
По останнім даним СБУ, на временно неподконтрольних Україні територіях Донбаса остаються в плену 108 українців, ще 10 чоловік в Росії. Руководитель Центру гражданських свобод Олександр Матвійчук відмічає, що ще 1.5 года назад должны были отпустить українських пленних, которые находятся в подвалах так называемых ЛНР и ДНР. По словам правозащитницы, процесс обмена задерживается из-за условий, которые ставят группировки ЛНР и ДНР.
Звільнення цих людей Російська Федерація та створені нею штучні так звані народні республіки, вони вимагають від України, щоб вона провела тотальну амністію. Відтак, люди, які вчиняли воєнні злочини, злочини проти людяності, уникнули покарання. Вона вимагає від України, щоб визнала можливість проведення виборів на окупованих територіях в умовах, коли люди не мають базових фундаментальних прав.
Також правозащитниця відмітила, що головна складність заключається в условиях мінських договоренностей.
Мінські домовленості передбачають одночасне звільнення всіх утримуваних людей, а натомість в практиці виконання мінських домовленостей склалися такі поодинокі обміни. Тобто людей не звільняють, обмінюють, що породжує цілу низку негативних наслідків.
Кроме того, Олександра Матвійчук отметила, що вже несколько місяців не проходило обмінів іменно групових. По її словам, люди, які до сих пор знаходяться в підвалах і їх их родственники ждут следующих этапов переговоров. Также Матвейчук подчеркнула, что представители нормандской четверки должны быть более настойчивы в вопросах обмена пленных. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Чего больше всего не хватает в плену? Мы продолжаем транслировать фрагменты дневника фотокорреспондента Марии Варфоломеевой. Журналист была освобождена из плена боевиков группировки ЛНР весной, пробыв там в целом больше года. Теперь она озвучила свои воспоминания для «Донбасс Реалий». Мария Варфоломеева, «Прогулка в плену».
Наиболее частый вопрос, который интересует людей, это условия содержания в плену. Гигиена, туалет, прогулки. Но сегодня я хочу рассказать о том, лишение чего ты больше всего ощущаешь. Это свобода. Ты не знаешь, что это такое до тех пор, пока у тебя это не заберут. Пока тебя не душат, ты не ощущаешь, что такое дышать воздухом. Ты можешь сидеть в подвале, да, это тяжело, но жить можно. Меньше есть, окей, это тяжело, но не смертельно. Тяжелее всего переносится невозможность пойти туда, куда тебе хочется, когда тебе хочется. Это замкнутость в одном пространстве, изоляция от внешнего мира. Все это однообразие твоих дней. Утром проснулся, и ты знаешь, что до вечера ничего не произойдет. И завтра, и послезавтра. Из всех 14 месяцев в плену у меня было около 6 месяцев, когда прогулка была разрешена. Это было в СИЗО. Точнее, это была настоящая тюрьма, где люди отбывают срок за криминал. И там условия содержания были немного лучше, чем были в подвале. Только на прогулку там идти совсем не хотелось. Первый раз, когда меня вывели на так называемые дворики, то хотелось безудержно кричать и плакать. Представьте, ты попадаешь в каменный блок, без окон, вверху решетка, и дверь за тобой сейчас захлопнется. Наступает тишина. Только небо молча висит над тобой. Да и то, оно заграждено от тебя решеткой. И вот ты вроде на улице, можешь дышать воздухом, но... Именно тут ты ощущаешь свою изоляцию от того, от другого мира. Пока ты находишься в камере, то удается думать, что это просто комната, такой себе санаторий, закрытый. И ты просто временно не можешь выйти из этой комнаты. А в таких местах для прогулки ты еще острее ощущаешь, что где-то там, за этой стеной, есть совсем-совсем-совсем другой мир. Где как раз наступает апрель, расцветает весна, солнышко кажется таким радостным, и оно совсем из другой реальности, из нормальной. И как будто не понимает, что мы с ним в параллельных мирах. Ты не можешь и насладиться в полной мере. Ты даже его не видишь, а только маленький кусочек неба. И эти решетки просто блокируют всю радость от получения солнечного света и тепла. Хочется тебе тут быть или нет, но через час придет безразличный дядя и поведет тебя обратно в камеру. И там снова за тобой захлопнется дверь. Вся эта неизбежность выводит из равновесия. Из-за этой серой стеной машины куда-то едут. Раньше они тебя вообще не интересовали. А теперь ты понимаешь, что за этими стенами находится какая-то жизнь. Пускай скучная, неправильная, бедная, в ненавистной мне ЛНР. Но там есть куда ехать. И это невероятно круто. Вот бы только ходить, и все. И тебе даже все равно куда, лишь бы ногами, лишь бы без этих ограничений. Вот бы я была счастлива, если бы просто оказаться вне этих давящих стен. И думаешь, радовалась бы только одному этому.
Это был фрагмент дневника Марии Варфоломеевой. Продолжение слушайте в завтрашнем выпуске. Как решать конфликты с одноклассниками миром, когда за окном идет война? Этому педагога учат организаторы школы «Эмпатия-2016», которая этими днями прошла в Киевской области. Психологи собрали на семинар учителей из прифронтовой полосы, людей, перед которыми конфликт на Донбассе поставил новые вызовы в их профессии. О том, с какими проблемами сталкиваются педагоги, а также как вернуть в украинский контекст учеников с неподконтрольных территорий, на которых боевики испытывают все средства пропаганды. Об этом мы поговорим во второй части программы. В студии «Донбасс Реалии» будут Татьяна Петаш, учитель из Северодонецка, и Екатерина Ясько, руководитель проекта «Социальная интеграция через развитие эмоционального интеллекта и миротворчества в школах на востоке Украины». Я обращаю ваше внимание, что вторая часть программы будет звучать в записи, эфирный телефон работать не будет. Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии». С сказками под Кабмином. Шахтеры из Донецкой и Львовской областей приехали в Киев с требованием выплатить задолженности по зарплатам. Кроме этого, они протестовали против неправомерного, по их словам, поднятия пенсионного возраста для горняков, сокращения количества льготных пенсионных категорий и роста цен и тарифов ЖКХ. Представитель независимого профсоюза горняков Александр Абрамов заявил, что в Покровском или бывшем Красноармейском районе задолженности по зарплатам не погашены еще с прошлого года.
Нет отгрузки, нет заработной платы, не выплачен декабрь 2015 года, не выплачена часть заработной платы за май месяц, ноль за июнь месяц, а уже 20 июля. Как жить шахтерам?
Горняки требуют улучшения заработной платы. Это раз. Второе. Это список 1-2. Это льготные пенсии, выход на пенсию.
Мы должны заставить наше правительство отнестись с уважением к угольщикам, а не повышать рабочий стаж, добавлять по 5 лет. Чтобы мы уже умирали, наши мужья и дети там в тех шахтах.
Шахтеров поддержали также бойцы добровольческого батальона «Азов». Они пришли на акцию с баннерами «Фронтовики» и «Шахтеры вместе до конца». Добровольцы сопровождали протестующих во время всего протеста. Активисты добивались разговора с представителями правительства, чтобы представить свои требования. Чиновникам был сформирован список лидерами протестов. Не получив ответа в Кабмине, протестующие пошли к Министерству энергетики. «Донбасс Реалиям» пока дозвониться до министра топлива и энергетики не удалось. 100 дней правления нового кабинета министров Украины переселенцы отметили, выйдя также под стены Кабмина. С собой люди принесли большие очки для премьер-министра Владимира Гройсмана, чтобы он смог, как они говорят, увидеть проблемы внутренне перемещенных лиц. Однако к протестующим вышел не премьер, а заместитель министра социальной политики, общалась с переселенцами Дарья Карания.
Наталья Антропова, переселенка из Алчевска, живет с семьей в общежитии в Киеве. Ее и мужа лишили пенсии. На акцию вышла, чтобы показать, что переселенцы сдаваться не намерены.
И мене дуже обурює ставлення уряду до нас, до переселенців. Я вже думала, що я тут зможу спокійно виховувати внуків, але я вимушена боротись за виживання, за те, щоб вижили мої онуки, за те, щоб вижили ми, пенсіонери, за те, щоб допомогти тим людям, які залишились на тій території.
Волонтери закривають собою всі двері государства, так заявила на мітингі координатор Центру допомоги переселенцям в Києві Леся Литвинова. В міністерстві ж соцполітики, по її словам, тільки й вміють, що жалуватися.
Ми 2 роки закриваємо руками ваші діри. Розказуємо, що треба було зробити і як потрібно було зробити. І зараз міністерство говорить о том, які вони бідняжечки, як не справляються, і давайте ще раз всі вместе поможемо. Ребята, давайте все бросимо, поїхали в УТСН. Сядем вместо соцработников, которых не выделили. Там тетки зашиваются.
К митингующим вышел замминистра соцполитики Виталий Мущинин. Он ответил, что выплаты остановлены в рамках закона и восстановят их людям после того, как будет установлен факт, что человек переселенец.
И не потрібно сьогодні на цьому акцентувати увагу, бо ви всі розумієте, просто провокуєте ситуацію таким чином, щоб вам було вигідно в цьому аспекті дивитися на міністерство політики. А що стосується виплат, знову ж таки, хочу сказати, всі виплати будуть здійснені після того, як буде визначено, що дійсно людина є. Якщо є довідки, знову ж таки, якщо сьогодні є довідки, які були чинні до набуття чинності цієї постанови, відповідно ці виплати мають бути виплачені у цим довідку.
Протестующие, в свою очередь, обвинили мужчинина в том, что министерство создает все условия для дискриминации внутренне перемещенных лиц.
Живете за счет налогоплательщиков, вы не выполняете свои обязанности прямые. За что мы платим вам заработную плату? Вы говорите обращаться к органам местного самоуправления. Я вам хочу сказать, если вы не знакомы с юриспруденцией, что органы местного самоуправления действуют относительно законов и относительно тех постанов, которые даете вы.
Координатор организации переселенцев «Восток СОС» Александра Дворец Хабаровской говорит о том, что надежды на Министерство социальной политики давно нет, поэтому сегодня пришли под стены Кабмина, чтобы обратить на себя внимание.
Правительство взветвалось за 3 месяца своей работы и рассказывало один слайд из презентации Гройсмана, был посвящен внутренне перемещенным лицам, где говорилось о том, что усовершенствована система регистрации переселенцев, восстановлены выплаты. И мы сегодня пришли представить альтернативный отчет, поскольку мы видим, что выплаты не восстановлены, были приняты дискриминационные постановления, которые только ухудшили положение переселенцев.
Дарья Крани, Донбасс Реалии.
1500 переселенцев в Мариуполе получат квартиры уже через 1.5 года. В этом городским властям поможет ООН. Сегодня в городе подписали меморандум о сотрудничестве между Агентством Организации Объединенных Наций по делам беженцев и администрацией города. Произошло это в рамках форума «Город солидарности». Какие вопросы еще решались на форуме, знает Ирина Горбасева.
В Мариуполе 106 тысяч переселенцев. Из них 38 тысяч связывают свое будущее с городом у моря. Об этом рассказала заместитель городского головы по социальным и гуманитарным вопросам Ксения Сухова. Одна из основных проблем для новых жителей города – это жилье, замечает Ксения.
Мы, как уже было сказано и ранее, будем говорить о том, что не закрыты базовые вещи – это жилье, работа и так далее. И, конечно же, мы и привлекаем инвесторов, и рассказываем о том, какие площадки есть у нас, и что город может софинансировать эти проекты, и что область с нами, да. Но мы всячески хотим этих людей оставить здесь. Это наши. Мы хотим сохранить достояние своей области. Мы хотим сохранить интеллектуальный капитал своей области. И поэтому мы сделаем все, чтобы эти люди остались с нами.
На настоящий момент уже существуют проекты по строительству жилья, которые город в одиночку решить не может. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко надеется на помощь инвесторов.
И у нас уже готовый проект в городе Мариуполе. Мы не стояли на месте. У нас сегодня есть общежитие в городе Мариуполе, которое можно в короткий термин, как кажут у нас на Украине, ввести в эксплуатацию. Строительство или достроительство составляет где-то, если говорить, в периоде 1.5-2 года, инвестиции порядка 90 миллионов. Это будут современные энергоэффективные общежития, которые позволят обеспечить 1500 семей полноценным жильем. Самостоятельно для города это неподъемная цена. Но, тем не менее, мы готовы заходить в софинансирование, готовы совместно решать эту проблему. Можно говорить о любой доли участия, мы согласны на любое. Важно, чтобы это было совместное решение.
В строительстве жилья для переселенцев готово помочь агентство ООН по делам беженцев. Глава организации Пабло Матеу пообещал мобилизовать международных доноров.
Если говорить о проблеме жилья, то у нас есть программа обновления жилья, и она уже работает. Проблема жилья важна не только для переселенцев, но и для жителей города, которые не могут себе позволить приобрести такое жилье. В чем роль меморандума? Мы обещаем привлечь сюда, мобилизовать доноров, которые помогут власти Мариуполя обеспечить людей, которые нуждаются в жилье. Мировой банк подтвердил свой интерес к Мариуполю, а также немецкое техническое агентство, заинтересованное в оказании помощи в сфере жилья. Мы думаем, что поможем городу решить эту проблему.
Помимо жилищной, в Мариуполе остро стоит проблема трудоустройства и переквалификации переселенцев. Чиновники заверяют, что и эта проблема со временем будет решена. Уже более 300 рабочих мест создано. В сентябре начнет работу новый центр административных услуг, куда ждут переселенцев в качестве сотрудников центра. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
История. Личность. Игорь Радивилов.
Украинский спортивный гимнаст родился в Мариуполе. В свои 23 года Игорь Радивилов уже собрал комплект медалей на разных континентальных турнирах. Бронзу в 2014 году в командном первенстве, серебро в опорном прыжке в 2015, чемпион Европы 2013 года в упражнениях на кольцах. В 2014 году воспитанник Донецкой школы гимнастики стал чемпионом мира в опорном прыжке, а уже через год завоевал серебро в командном первенстве на Европейских играх. Не остались без награды Олимпийские игры. Так, в 2012 году в Лондоне Игорь Радивилов занял 3-е место в опорном прыжке, набрав в сумме 16,316 тысячных балла. Как и вся сборная Украины по гимнастике, Игорь Радивилов остался без бронзовой медали в общем зачете. Напомним, на Олимпиаде в Лондоне по результатам выступлений украинцы стали 3-ми. Но уже после завершения выступлений представители Японии обратились к арбитрам с требованием пересмотреть результат своего представителя. Сначала судьи поставили ему 13,4 466 тысячных, но затем увеличили его рейтинг на 0,7. Таким образом, первое место на Олимпиаде в Лондоне заняли китайские спортсмены, второе место у японцев, третье у британцев. Украина оказалась на 4-м. Теперь Игорь Радивилов готовится к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая стартует уже 5 августа.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс. Реалии».
Это «Донбасс. Реалии», и дальше в нашей программе выпуск последних новостей от Егора Устинова.
Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину связаться с партнерами из Евросоюза для того, чтобы пригласить их экспертов для расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Порошенко также поручил руководителю нацполиции ежедневно информировать его о ходе расследования. Также во время совещания с президентом Украины генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что кроме версии убийства из-за профессиональной деятельности, силовики рассматривают возможность версии дестабилизации ситуации в центре Киева. Председатель национальной полиции Хатия Деканаидзе заявила, что для расследования обстоятельств убийства журналиста Павла Шеремета силовики создают оперативную группу, к деятельности которой также привлекут представителей ФБР. Журналист Павел Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля, в котором он ехал. Силовики создадут координационный совет для охраны Всеукраинского крестного хода, инициированного Украинской православной церковью Московского патриархата. Верующие начали ход из Святогорской лавры на Донеччине и Почаевской лавры на Тернопольщине и направляются в Киев. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте СБУ. Сообщается, что в состав совета войдут представители СБУ, МВД, а также нацполиция, нацгвардия и прокуратура. Руководители ведомств уже провели совещание с духовенством и представителями добровольческих батальонов. Председатель СБУ Василий Грицак также заявил, что претензий к участникам хода нет, но появилась информация о готовящихся провокациях. Радио «Голос Донбасса» теперь вещает в Авдеевке, Мариуполе и Волновахе в Донецкой области, а также в Счастье на Луганщине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства информационной политики Украины. В Мариуполе радио вещает на частоте 67,34 МГц, в Волновахе 103 МГц, в Счастье 88 МГц, в Авдеевке 95,7 МГц, а также на сайте телеканала ДУТБ. Как известно, с 4 июля на радиостанции «Голос Донбасса» выходит программа «Донбасс. Реалии». Нас можно слушать в эфире радиостанции с понедельника по пятницу с 17 до 18 часов. Также программа «Донбасс. Реалии» выходит на волнах Громадского радио в зоне АТО с 19 до 20 часов.
Ищите программу «Донбасс. Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс. Реалии». Новости без линии разграничения. Это «Донбасс. Реалии», и мы переходим ко второй части программы, в которой мы поговорим об образовании во время вооруженного конфликта, а именно образовании школьном. И я приветствую в студии «Донбасс. Реалии» наших гостей. Это Екатерина Ясько, руководитель проекта «Социальная интеграция через развитие эмоционального интеллекта и миротворчества в школах на востоке Украины». Здравствуйте.
Здравствуйте,
Татьяна. А также Татьяна Петаш, учитель истории из 5-й школы города Северодонецка. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши гости представляют проект «Эмпатия-2016». Это школа для педагогов из зоны конфликта, и они расскажут подробнее об этом проекте, о том, что такое образование в зоне конфликта, как конфликт влияет на поведение детей, на поведение учителей. Обращу ваше внимание, что вторая часть программы выходит в записи, поэтому эфирный телефон работать не будет. Для начала расскажите подробнее о том, для чего этот проект создан.
Спасибо большое за приглашение и за возможность поделиться этой информацией. Мы действительно работаем сейчас в довольно уникальном проекте для Украины. Этот проект поддерживается литовской программой развития сотрудничества и содействия демократии, а также шведским институтом. И называется он «Социальная интеграция через развитие эмоционального интеллекта и миротворчества в школах на
востоке Украины». То есть это полностью не государственная программа?
Это не государственная программа, но мы работаем над тем, чтобы подготовить те инструменты, которые позволят интегрировать некоторые методики развития эмоционального интеллекта, профилактики конфликтов, профилактики проявления агрессии, да, которая очень распространена, к сожалению, в том числе в школьной среде, для, в том числе и системы образования в Украине. Изначально наше желание сделать такой проект, оно связано с тем, что мы видим, что да, существует много программ, помогающим реабилитировать, да, и детей, и взрослых после травмы войны. Вовлечены в эти программы много психологов, но при этом все-таки, когда мы говорим о детях, большую часть времени проводят в школе. И на каждого ребенка и на каждого взрослого психолога мы не сможем найти. Таким образом, гораздо было бы эффективнее и лучше интегрировать в систему образования, то есть в подготовку педагогов и в работу с детьми, методики, которые используются на Западе, пока что еще, к сожалению, они не знакомы украинскому образованию, но они апробированы и существуют во многих школах, в том числе прогрессивных школах Запада, которые помогают развивать эмоциональный интеллект, развивать эмпатию.
Давайте, что такое эмоциональный интеллект для людей, которые профессионально не занимаются этим?
Спасибо за вопрос. Эмоциональный интеллект, эмпатия – это то, что все то, что связано с развитием психологического здоровья и благополучия. Эмоциональный интеллект – это одна из линий развития человека. Раньше мы считали, что главное – это IQ, да? Главное – это когнитивные функции, то есть умение манипулировать цифрами, буквами. И, в общем-то, это то, зачем ходят обычно дети в школу. Так принято было считать, ну, особенно в образовании на постсоветском пространстве. На сегодняшний день уже многими учеными, психологами доказано, что истинные успехи счастья, они не напрямую связаны с развитием когнитивных навыков, то есть интеллекта непосредственно, да, как IQ, как мы привыкли считать. Очень многое зависит от умения человека сотрудничать, договариваться, уметь регулировать свои эмоции, уметь в том числе отсрочивать удовольствие, да, когда это нужно для того, ради того, чтобы добиться некой цели. Все эти вещи, все эти качества, они объединяются таким понятием в теории психологии, как эмоциональный интеллект. И то, что мы видим сейчас, что в украинской школе, помимо тех новаций, которые привносят новые программы, да, сейчас идет целая волна реформы, очень важно интегрировать, ввиду случившейся ситуации в Украине, да, военного конфликта, который до сих пор продолжается, методы, которые будут помогать обучать детей сотрудничать, договариваться при различных взглядах, возможно, при различных, в том числе национальностях, которые живут рядом друг с другом, при определенном психологическом дискомфорте, с которыми они сталкиваются. Умение договариваться – это навык, который нужно развивать.
Я хочу подключить к разговору Татьяну Петаш. Татьяна – участник проекта, вы педагог, работали в Луганске, сейчас работаете в Северодонецке. Скажите, отличается ли вообще подход педагога в школе на основной части территории и в школе в конфликтной зоне?
Спасибо за вопрос. В любом случае, в данной ситуации, в любой конкретной школе на востоке Украины будет отличаться и ситуация учителя, и ситуация ученика, потому что на нас накладывают определенные обстоятельства, определенные формы общения и поведения. Конечно же, здесь появляются люди, которые перенесли стресс, которые вынуждены были изменить свою привычную среду обитания. И поэтому нам очень важно здесь найти себя, не просто переселиться, не просто переехать, не просто спастись от этих событий. Нам очень важно продолжать жить частью этого общества. И когда мы говорим о помощи отдельно детям и отдельно учителям, это, наверное, неправильно, или отдельно переселенцам, в какой бы они профессии сюда ни прибыли. Потому что эта помощь оказывается чаще разово или на какой-то временной период. А дети, они испытывают потребность постоянного признания своего существования здесь. Им очень важно, чтобы им не просто помогли материально, им очень важно, чтобы их поддержали, чтобы их поняли в этой ситуации, потому как им сложнее всего. Их опыт жизни, он еще не предполагает правильных решений, они только его приобретают.
А педагогу сложно? Для вас стало сложнее работать учителем в условиях конфликта, чисто по-человечески?
Чисто по-человечески, я думаю, что будет неправильно сказать, что мне легко. Я так же, как любой человек, несу за собой груз пережитого. И мне иногда очень с этим сложно справиться, потому что во мне присутствует и понимание утраты, и понимание того, что я должна дальше как-то существовать в этом обществе. Но от того, насколько я найду себя и насколько я смогу с этим справиться, понимая, что я не одна, что рядом со мной есть люди, которые могут испытывать то же самое, или которые готовы поделиться со мной этим, или которые в моей же ситуации тоже ждут от меня помощи, например, мои ученики. Для меня это очень важно, поэтому я пытаюсь переосмыслить это все и свою роль как учителя, и свою роль как гражданина, и свою роль как женщины в этой конкретной ситуации. И до этого проекта мне было очень сложно понять, почему я должна продолжать жить на территории уже Украины и прощать тех, которые привели к данной ситуации.
Вот тут хочется вспомнить термин, который используете вы в вашем проекте – ненасильственная педагогика. Что вы в него вкладываете и возможно ли она в условиях, когда уровень агрессии повышен?
В этом понятии очень важно справиться со своими переживаниями. Если мы будем отбрасывать эмоции, мы, наверное, будем себе лгать о том, что это не имеет для нас значения. Очень важно разобраться, что чувствует другой человек, что двигало теми людьми, которые стали причиной моего несчастья. Возможно, у нас есть различия, которые чисто исторически, может быть, чисто территориально. Но мне очень важно научиться понимать прежде всего себя и меняться в связи с этим. И понимать, что от моего отношения будет зависеть мое окружение, эмоциональное окружение. Чем больше я буду продолжать в себе нести ненависть, обиду, злость, тем больше я буду находиться в состоянии дискомфорта.
Ну вот это больше о работе над собой, а как же учитель должен реагировать, когда на его глазах происходит конфликт между детьми на этой почве? Уже не по какой-то мелкой причине, а когда, может быть, родные пострадали, люди воюют по разные стороны баррикад?
Позвольте немножко добавлю. Когда мы ведем речь о ненасильственной педагогике, истоки этого термина, да, ненасильственное общение, они происходят из методологии американского психолога, ныне уже покойного Маршала Розенберга. И с радостью рекомендую всем слушателям найти в открытом доступе в интернете есть прекрасная книга, которая называется «Ненасильственное общение. Язык жизни» Маршала Розенберга. И на основании этой методики как раз и строится работа во многих школах Запада. Сейчас, в частности, с нами работала тренер из Венгрии и делилась опытом, как это работает в школах в Венгрии. И называются такие программы, это peer-to-peer mediation или медиация между сверстниками. То есть детей в раннем возрасте, начиная с 6 лет и даже раньше, можно обучить разрешать конфликты самостоятельно. Если они понимают природу конфликта, истоки которой всегда связаны с неудовлетворенными чувствами и потребностями, то есть неосознаваемыми чувствами и неудовлетворенными потребностями. Если мы обучаем детей и взрослых хорошо чувствовать, рефлексировать, да, относительно своих потребностей и чувств, у них гораздо выше шанс договориться, говоря об этом, чем если это просто ситуация, в которой люди не имеют этого инструментария. Поэтому сам по себе метод ненасильственного общения и родившиеся из него подходы обучения педагогов и детей, он подразумевает глубинную рефлексию, то есть понимание себя прежде всего. И уже вторым шагом ты тогда можешь четко понимать, какие мотивы двигают человеком, когда он совершает то или иное действие. И, соответственно, они помогают и управлять или помогать ребенку или, в том числе, взрослому управлять своим поведением.
А как скоро можно научить человека этим методикам? Если говорить практически, вот к вам приехали учителя, они уедут и увезут эти инструменты с собой и должны будут их применить очень быстро.
Угу. Наша программа состоит из трех частей. Из них 3 дня мы провели в Краматорске, сейчас 10 дней мы обучаемся в Киеве, потом еще 3 дня мы проведем вместе на востоке Украины. Сейчас с учителями работала в течение 5 дней тренер из Венгрии Эва Рамбала. Татьяна, как вы чувствуете, насколько удалось близко познакомиться с методом, насколько вы чувствуете, что вы сможете его нести дальше своим ученикам и коллегам?
Я хочу сказать, что это тот метод, с которым мы, к сожалению, ранее не были знакомы. Нам это было ново очень. И то, что мы получили от Эвы, это, наверное, взгляд в себя. Это определенное понимание того, что конкретно нам сейчас нужно, если мы имеем желание и намерение разрешить эту ситуацию. Этот метод позволяет, не разрушая себя, стать частью общества, которое мы хотим создать. А мы хотим создать мирное общество.
Но я правильно понимаю, что на это все-таки нужно время. То есть мы не можем быстро, в большом объеме донести до учителей в рамках государства, Министерства образования, чтобы они могли быстро это внедрить.
Да, к сожалению, это действительно не быстрый процесс. Этот метод не подразумевает прочтение методички или учебника, да, и интеграцию этого в себя на уровне знания. Это обязательно определенная работа с собой. Здесь очень важен сам педагог, который это несет, то есть тренер в нашем случае, который делился нами этими инновациями в образовании, которые вот наконец-то доходят и до Украины.
Я напомню нашим слушателям, что в студии «Донбасс Реалии» Екатерина Ясько, руководитель проекта «Социальная интеграция через развитие эмоционального интеллекта и миротворчества в школах на востоке Украины», и Татьяна Петаш, учитель из школы Северодонецка. Татьяна, а были какие-нибудь вещи, которые в процессе обучения вы поняли, что вы и сами по наитию их в своей работе уже находили и пробовали?
Конечно, учителя частично, может быть, интуитивно применяют отдельные элементы этого метода, потому что любой учитель, чтобы достучаться до ребенка, он должен попытаться его понять. Но то, что нам дают именно в точностях, в деталях, как это нужно преломить к своему опыту, потому что у нас и учителя, и психологи, в какой конкретной ситуации, с какого аспекта это выгоднее применить, под каким углом зрения, к какому ребенку, то есть что нужно учитывать для того, чтобы проявить эти знания, это очень важно. И, наверное, самое главное – это то, что помимо теории всегда очень важно желание применить эту теорию. Никогда не получится полученное знание сразу передать и получить от этого результат. Очень важно хотеть этого. И, возможно, иногда через ошибки более уже результативно будет и иметь место это действие, потому что мы разбираем не только теоретические положения, термины, мы рассматриваем такое понятие, как практика, потому что мы здесь учимся. Часть нашего тренинга посвящена именно отработкам той теории, тем понятиям, с теми людьми, которые являются носителями этих знаний. Это очень важно.
Я хочу, чтобы мы еще затронули такой аспект, как дети и пропаганда, и для этого, чтобы мы послушали сначала фрагмент пропагандистского ролика, который сами боевики на оккупированной территории сняли о так называемых уроках гражданственности, которые там происходят в школах. Послушаем.
Сегодняшний наш урок гражданственности – урок мужества, посвящен Дню освобождения Дебальцева.
Совместные действиями Луганской и Донецкой народных республик вооруженных сил был освобожден наш город, который находился под, можно сказать, игом украинских захватчиков.
Есть звезда Героев Советского Союза, да? Это звезда Донецкой Народной Республики. Да, дети? Так вот, такими звездами у нас награждались герои. Кто? Герой Донецкой Народной Республики Захарченко Александр Владимирович. Грамотно спланированные боевые операции по уничтожению живой силы и техники врага.
И дети имеют возможность сами сопоставить какие-то факты, сами сделать выводы. И вот так вот воспитывается здравый, разумный гражданин своей земли.
Вот такой фрагмент из того, что происходит на оккупированной территории. Представьте, сейчас возвращается украинская власть туда, и в эти школы приходят украинские педагоги. Можно ли вернуть этих детей в украинский образовательный контекст, и готовы ли к этому учителя?
Позвольте, я начну немножко издалека. У меня есть опыт жизни в Ростове-на-Дону на протяжении полутора лет, начиная с середины Майдана до лета прошлого года. Это связано было с дипломатической миссией моего супруга, и я и трое детей сопровождали его в этой миссии. Так получилось, что вот это изменение в массовом сознании, что происходило с российским народом, оно происходило прямо у нас на глазах. И вот эта антагонизация по отношению к Украине, мы тоже чувствовали ее на себе. И я как психолог, мне было очень интересно изучать эти социальные технологии, то есть пропаганда, да, каким образом можно повлиять на изменение сознания настолько радикально, быстро, главным образом быстро. И я для себя начала искать ответы на вопрос, каким образом мы можем сделать, ну, условно говоря, прививку на уровне системы образования, да, в детстве ребенку для того, чтобы вот эти социальные технологии не могли повлиять до такой степени на сознание человека. То, что только что мы прослушали, да, этот сюжет, это ужасно, это очень больно. Простого ответа, возможно ли будет вернуть этих людей или нет, не существует, потому что самое тяжелое оружие – это не атомное оружие. Самое тяжелое оружие – это пропаганда, это влияние на сознание людей, потому что последствия непредсказуемы. Так вот, я нашла для себя три ответа как психолог, и, собственно, эти три ответа и вдохновили меня на создание организации Международная просветительская инициатива «Открытая хата» и реализацию вот этого проекта, который мы задумали и сейчас воплощаем. Значит, первое – это развитие критического мышления. То, что вы слышали только что, это не про критическое мышление и не про возможность ребенком сделать выводы, потому что ему подается односторонняя информация, его не подталкивают к тому, чтобы он изучил различные другие источники информации и сделал свои выводы. Это практикуется в школах Запада как отдельные предметы, да, в том числе дебаты как программа очень известная Карла Поппера, существующая, которая способствует развитию критического мышления. То, что мы видим на уроках гражданственности, это про другое. Это про насаждение идеологии. Дальше. Второе – это эмоциональный интеллект, то, о чем я говорила только что. Чем больше ребенок или взрослый рефлексирует влияние эмоциональных образов на свое сознание, тем больше он привит от влияния пропаганды. Другими словами, если нам круглосуточно показывать по телевизору только распятых мальчиков и военную форму, будь то в развлекательных программах, в сериалах и в новостях, наш мозг, он переходит в другой режим существования. Наша префронтальная кора, которая отвечает за анализ, синтез, логику, она отключается и включается лимбическая система. Вот тот механизм, про который часто говорят, как при встрече с тигром, бей или беги. И когда ты все время находишься в эмоциональном тонусе, потому что военная форма и распятые мальчики – это естественная реакция страха, небезопасности, таким случаем очень легко повлиять на сознание человека и сказать, как правильно делать, чтобы спасти.
В любом случае, или все-таки если те прививки, о которых вы сказали, сделаны, этому можно противостоять?
Если сделать эту прививку на уровне системы образования, то есть обучить ребенка заглядывать внутрь себя, осознавать свои эмоции, калибровать себя с образами, которые он видит, да, в том числе и средств массовой информации, его можно научить видеть манипуляцию. Конечно, в идеале это должны делать хорошие педагоги, которые сами способны осознать и отрефлексировать себя. В этом и заключается эмоциональный интеллект. То есть фактически то, что мы делаем в этом проекте, это мы обучаем, каким образом делать эту прививку.
Татьяна, у вас есть какое-то понимание, представление, как действовать с этим образованием после возвращения украинской власти на неподконтрольные сейчас территории?
Я хочу сказать, что в том отрывке, который мы прослушали, здесь нет будущего. И здесь нет права выбора ни у ребенка, ни у учителя, потому что здесь идет манипуляция сознанием о герое звезды Советского Союза. Звезда вспоминается государство, которое уже не существовало, это из прошлого. Здесь вспоминается о оккупации украинских территорий, которые, если минуточку вспомнить, были частью украинского государства. То есть здесь идет манипуляция, подмена понятий ребенка. И здесь нет возможности для ребенка рассмотреть факты. факты. Это навязанное мнение, которое, опять же, очень эмоционально, которое бьет на понимание не фактов, не конкретных событий, а эмоций. Поэтому я считаю, что очень сложно будет, но наш единственный путь – это понимание этой ситуации, то есть в определенном смысле это сочувствие и поддержка тех людей, это предоставление конкретных фактов и, конечно же, право выбора. На основе факта ребенок, учитель должен сделать свой выбор. Что мы можем предложить ему в будущем? Быть свободным, определиться, с какой стороны он и почему. Что представляет нам данный отрывок прослушанной информации, это навязанное мнение, которое уводит нас в прошлое. То есть все аналоги, все, к чему ребенок должен стремиться, уже было в истории. Кто-то это пережил. Но эти дети, они абсолютно по-новому были еще 2 года назад в системе общества. Сейчас их просто развернули, не спросив, не дав никакой альтернативы, не дав возможности проявить свои эмоции, чувства, свое отношение к данной ситуации.
Просто обычно считается, что чем старше человек, тем сложнее влиять на его устоявшиеся стереотипы, а вот дети более гибкое сознание, или это не так?
Если позволите, я хочу перебросить мостик от того, что еще ценно в этом проекте. Это формирование доверия, потому что одной из частью работы этого проекта – это детский лагерь, в котором, приехав уже с первой смены, наши дети сказали: «Вау, они такие же, как мы, они нас понимают, и мы им можем предложить». Это о взрослых, о тех тренерах, которые работали с детьми. Они поняли, что у них есть право выбора.
Дети с Востока, да?
Да, дети с Востока, дети из Северодонецка, дети из Мариуполя, дети из Краматорска. Они такие же, как и все остальные, они часть общества. И к их мнению прислушиваются. И их эмоции, их ошибки, их удачи также важны, как достижения взрослых.
Я на этом благодарю вас за участие в нашей программе. Напомню, что в студии «Донбасс Реалии» сегодня были Екатерина Ясько, руководитель проекта «Социальная интеграция через развитие эмоционального интеллекта и миротворчества в школах на востоке Украины», а также Татьяна Петаш, учитель истории из 5-й школы Северодонецка. Мы говорили об образовании в зоне конфликта.
Письмо из Донбасса. Сергей Иванов, психолог, город Луганск.
Одна из примет современного мирного, благополучного города – это присутствие в нем огромного количества совершенно праздных людей. Популяция взрослых, подолгу неработающих людей у нас слагается из инвалидов, пенсионеров, домохозяек. Вторая часть популяции – это, так сказать, люди с особенными потребностями, чьей профессией является, если можно так выразиться, употребление. Недавно, возвращаясь после концертов в филармонии, я наткнулся на Мишу. Миша – высокий, красивый мужчина, чьи родственники в незапамятные времена обращались ко мне в надежде вылечить его от особенных потребностей. Миша был мне страшно рад, захотел рассказать, что с ним произошло за последние 2 года. А кстати, нет ли у меня сигарет, он хотел купить, но не нашел магазина, где продают сигареты. Да, лето 2014 года он провел в Крыму. Там познакомился с москвичкой, прожил у нее целый год, но теперь вот вернулся в Луганск. Работает ли он? Как можно? У него травма, полученная в 2002 году, несовместимая с трудом и занятостью. Но я непременно должен послушать, как, живя в Крыму, а после в Москве, он разнообразно и интересно удовлетворял свои особенные потребности. А заодно и о других луганчанах с не менее особенными потребностями, которые почти все вернулись домой. Потому что теперь в Луганске можно жить так же, как до войны. И много ли надо крепкому здоровому мужчине, который последний раз работал в 2001 году? Чтобы придать этим 10 минутам своей жизни в обществе Миши какую-то осмысленность, я в очередной раз сыграл с самим собой в интеллектуальную игру, задавшись вопросом, кто кормит в Луганске в 2016 году этого бугая, стреляющего у меня уже 5-ю сигарету. И, конечно, выиграл с большой точностью, предположив, что это родственники, которые любят Мишу отчасти за то, что уверены в том, что они намного лучше него, но главным образом за то, что он хоть и падший, но все же родной им человек. И с этими мыслями ретировался, потому что угощать Мишу 6-й сигаретой не хотелось, а извлечь какой-то дополнительный смысл для себя из этой беседы представлялось уже окончательно невозможным.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это «Донбасс Реалии». Дальше в нашей программе выпуск новостей, в студии Егор Устинов.
Гражданский корпус «Азов» совместно с независимым профсоюзом горняков Украины и работниками угольной отрасли провели сегодня в центре Киева марш против повышения тарифов. Шахтеры требуют введения моратория На закрытие государственных шахт и рабочих мест, погашение долгов по зарплате, отстранение от должностей лиц, причастных к тенизации топлива энергетического комплекса, срочной разработке мероприятий по стабилизации ситуации на предприятиях угольной промышленности, а также действий, направленных на восстановление производственного потенциала предприятий Донбасса. Кроме того, активисты выступают против повышения тарифов из-за увольнения министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика. В неподконтрольном украинской власти Шахтерске на Донеччине члены незаконной организации ДНР сегодня обучали местных жителей бастовать против миссии ОБСЕ. Как сообщает сепаратистский сайт ДАН, жителей Шахтерска учили блокировать транспорт, а также разоружать, цитирую, представителей вооруженной миссии. Также по сообщению был проведен инструктаж по ведению фото- и видеофиксации, цитата, «насильственных действий в отношении мирных граждан». Ранее аналогичный тренинг провели для жителей Луганска. Радио «Голос Донбасса» теперь вещает в Авдеевке, Мариуполе и Волновахе в Донецкой области, а также в Счастье на Луганщине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства информационной политики Украины. В Мариуполе радио вещает на частоте 67,34 МГц, в Волновахе 100,3 МГц, в Счастье 88 МГц, в Авдеевке 95,7 МГц, а также на сайте телеканала ДУТЭБЭ. Как известно, с 4 июля на радиостанции «Голос Донбасса» выходит программа «Донбасс Реалии». Нас можно слушать в эфире радиостанции с понедельника по пятницу с 17 до 18 часов.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас сегодня работали Татьяна Якубович и Егор Устинов. Ищите наши выпуски на сайте программы в интернете, а также на наших страницах в социальных сетях. До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.